Поверенным Джозефин Фэллон был мистер Генри Эркарт из фирмы Эркарт, Уимбуш и Портуэй. Он назначил Делглишу прийти в 12:25. Такое неудобное время должно было показать, как понимал Делглиш, что для поверенного каждая минута дорога, и что он может уделить полиции не больше получаса перед обедом. Делглиша не заставили ждать. Вряд ли сержанта полиции приняли бы так же быстро, отметил он про себя. Все ж преимущество, пусть и не слишком значительное. Он любил вести работу сам, координируя расследование из своего кабинета с помощью небольшой армии младших полицейских чинов, криминалистов, фотографов, дактилоскопистов и экспертов, которые оберегали его самолюбие и надежно избавляли его от всего, что не связано с главными действующими лицами преступления. Он знал, что известен своим умением очень быстро проводить расследование, но никогда не жалел времени на такую работу, как сегодняшний визит. Хотя многие из его коллег считали ее более подходящей для рядового полицейского. В результате он иногда получал такие сведения, которых не смог бы добиться менее опытный следователь. Однако, что касается мистера Генри Эркарта, тут он мало надеялся на удачу. Предстоящая беседа, скорее всего, не выйдет за рамки формального и педантичного обмена фактами, но ему так или иначе нужно было приехать в Лондон, были кое-какие дела в Скотланд-Ярде. К тому же всегда приятно пройтись пешком по глухим закоулкам Сити, освещенным неровным утренним светом зимнего солнца. Эркарт, Уимбуш и Портуэй была одной из самых респектабельных и процветающих адвокатских фирм в Сити. Наверное, лишь очень немногие из клиентов мистера Эркарта могли стать жертвой убийства. Время от времени у них, конечно, случались какие-то неприятности, имевшие отношение к высокому суду. Высокий суд ведает делами о разводах, завещаниях и тому подобное. Они могли, пренебрегая всеми советами, опрометчиво затеять судебную тяжбу или с настойчивым упрямством писать глупые завещания, могли потребовать услуг своего адвоката, чтобы разработать формальную юридическую защиту против правил, касающихся вождения в пьяном виде. Наконец, могла возникнуть необходимость вызволить их из затруднительного положения, в которое они попали по глупости или неосторожности, но погубить их мог только закон. Комната, в которую его провели, подошла бы для театральной декорации процветающей адвокатской конторы. Камин закрывала высокая решетка, висящий над каминной полкой портрет основателя с одобрением взирал на своего правнука. Письменный стол, за которым восседал правнук, был сделан тогда же, когда и портрет, и демонстрировал те же качества — надежность, соответствие выполняемой задачи и прочное благосостояние, не переходящее, однако, за грань показного бахвальства. На противоположной стене висела небольшая картина маслом. Делглишу она напомнила работы Яна Стейна. Ян Стейн, 1626-1679 годы жизни, голландский художник. Это должно было свидетельствовать о том, что фирма разбирается в живописи и может позволить себе повесить хорошую картину у себя в конторе. Мистер Эркарт, высокий, худощавый, с легкой сединой на висках и со сдержанными манерами школьного учителя, хорошо вписывался в роль преуспевающего адвоката. На нем был отличного покроя твидовый костюм, словно он опасался, что общепринятая тонкая полоска сделает его похожим на карикатуру. Он принял Делглиша без видимых признаков любопытства или озабоченности, хотя старший инспектор с интересом отметил, что картотека с бумагами мисс Фэллон уже стоит перед ним на столе. Делглиш кратко изложил суть дела и в заключении спросил: «Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о ней? В расследовании убийства любые сведения о прошлом или о характере жертвы могут оказаться полезными». «А вы уже уверены, что это убийство?» Она умерла, приняв никотин с порцией виски, которую она обычно пила перед сном. Насколько нам известно, она не знала о том, что в шкафу в оранжерее хранилась банка инсектицида для роз, но даже если бы знала и надумала воспользоваться этим, я сомневаюсь, что впоследствии она сама спрятала эту банку. Понятно. И существует также предположение, что яд, которым отравили первую жертву, Хедер Пирс, если не ошибаюсь, был предназначен для моей клиентки? Некоторое время мистер Эркарт сидел, соединив перед собой пальцы рук и слегка склонив голову, словно советуясь с собственной интуицией, Всевышним или с духом своей бывшей клиентки, прежде чем придать гласности то, что ему известно. «Мог бы и не тратить время», — подумал Делглиш. Эркарт был человеком, который абсолютно точно рассчитывал свои шаги как в профессиональной деятельности, так и в обыденной жизни, так что его пантомима выглядела неубедительно. И последовавший затем рассказ ничего не добавил к основным эпизодам жизни Джозефин Фэллон. Одни лишь голые факты. Заглядывая в лежавшие перед ним странички, он излагал их последовательно, бесстрастно и четко: даты и место рождения, обстоятельства смерти родителей, дальнейшее воспитание у престарелой тетки, которая вместе с ним являлась опекуном мисс Фэллон до ее совершеннолетия, дата и обстоятельства тетюшкиной смерти от рака матки, капитал, доставшийся в наследство Фэллон, и во что именно он был вложен, действия девушки после того, как ей исполнился 21 год, известные ему в той мере, отметил он сухо, в какой она соблаговолила сообщить ему. «Она была беременна», — сказал Делвиш. «Вы знали об этом?» Нельзя сказать, что это известие смутило поверенного, хотя на лице его появилось слегка страдальческое выражение. Всем своим видом он как бы показывал, что так и не смог до конца примириться с низостью общества. «Нет, она не говорила мне. Но, с другой стороны, ей незачем было говорить. Если только, разумеется, она не собиралась обращаться за установлением отцовства. Я полагаю, об этом вопрос не стоял. Она говорила своей подруге, Мадалин Гудейл, что намерена сделать аборт». Вот уж действительно, дорогостоящее и, на мой взгляд, несмотря на последнее законодательство, весьма сомнительное предприятие. Разумеется, я говорю с точки зрения морали, а не закона. Последнее законодательство... Я знаком с последним законодательством, — перебил его Делглиш. «Так значит, вы больше ничего не можете сказать мне?» В голосе поверенного послышался упрек. «Я уже сказал вам достаточно о ее происхождении и финансовом положении, настолько, насколько это известно мне. Боюсь, не могу предоставить вам каких-либо более свежих или более подробных сведений. Мисс Фэллон редко советовалась со мной. В общем, у нее не возникало надобности. Последний раз это было по поводу ее завещания. Вас, я думаю, уже ознакомили с его содержанием. Мисс Мадалин Гудейл является единственной наследницей. Наследство, вероятно, составит примерно 20 тысяч фунтов стерлингов». «Имелось ли раньше другое завещание?» Почудилось Делглишу, или он в самом деле заметил, как слегка напряглись мышцы лица, едва заметно сдвинулись брови поверенного. Имелось два, но второе так и не было подписано. Согласно первому, составленному вскоре после ее совершеннолетия, все состояние должно было пойти на благотворительные цели в области медицины, включая исследование раковых заболеваний. Второе она собиралась оформить в связи со своим замужеством. Вот ее письмо. Он передал письмо Делглишу. На нем был адрес квартиры в Вестминстере, и написано оно было уверенным, твердым, неженским почерком. «Уважаемый мистер Эркарт, сим уведомляю вас, что 14 марта в отделе мэрии Сент-Марилебон я сочетаюсь браком с Питером Кортни. Он актер, возможно, вы слышали о нем. Не будете ли вы любезны составить завещание, которое я смогла бы подписать в этот день? Я завещаю все состояние моему мужу. Между прочим, его полное имя — Питер Алберт Кортни Брикс, без черточки. Полагаю, вам нужно это знать, чтобы составить завещание. Мы будем жить по этому адресу. Мне также понадобятся деньги. Не могли бы вы попросить у Орендеров подготовить мне к концу месяца 2000 фунтов наличными? Благодарю вас. Надеюсь, что вы и мистер Сертис чувствуете себя хорошо. Искренне ваша, Джозефин Фэллон». «Сухое послание», — подумал Делглиш. Никаких объяснений, никаких оправданий, никаких слов о счастье или надежде, и, если уж на то пошло, никакого приглашения на свадьбу. «Уоррендеры — это ее биржевые маклеры», — пояснил Генри Эркарт. «Она всегда вела с ними дела через нас, и у нас хранились все ее деловые бумаги. Она предпочитала, чтобы они хранились здесь. Говорила, что любит путешествовать налегке». Он повторил последнюю фразу с самодовольной улыбкой, словно сказал нечто выдающееся, и взглянул на Делглиша, точно ожидая, что тот что-либо выскажет по этому поводу. Потом добавил: «Сертис — мой секретарь. Она всегда справлялась о здоровье Сертиза». Кажется, этот факт озадачил его больше, чем все содержание письма. «А Питер Кортни впоследствии повесился», — сказал Делглиш. «Да, за 3 дня до свадьбы. Оставил записку для муниципального следователя. К счастью, ее не зачитывали вслух во время дознания. В ней все излагалось очень откровенно. Кортни писал, что собирался жениться, чтобы выпутаться из некоторых затруднений финансового и личного характера, но в последний момент понял, что не может пойти на это. Он был заядлый игрок, по всей видимости. Мне говорили, что безудержная страсть к игре на самом деле такая же болезнь, как и алкоголизм. Я мало знаю об этом синдроме, но могу понять, что последствия могут быть трагическими, особенно для актера, чьи заработки, хоть и велики, но весьма неустойчивы. Питер Кортни погряз в долгах, но был совершенно не способен избавиться от своей страсти, из-за которой долги росли с каждым днем все больше.